В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая сегодняшнего канала Виктория Кузавка, за звукорежиссерским пультом Родион Хафизов. Продолжаем нашу утреннюю программу. В третьей части канала Вячеслав Чуманов поделится подробностями о мероприятиях, которые пройдут в Петербурге ко Дню космонавтики и в рамках первой российской недели космоса. Далее рубрика «Читаем вместе с детьми». Елена Елагина и Наталья Свирина представят книгу Светланы Лавровой «13 хрустальных небес». В рубрике Дениса Федорова «Герои-преображенцы портретной галереи» узнаем историю графа Николая Николаевича Игнатьева. И ближе к концу часа Елена Серова расскажет о программе симфонического оркестра Капеллы Петербурга, которому в этом году исполняется 35 лет. Но сначала о погоде в нашем регионе. Сегодня в Ленинградской области ожидается малооблачная, сухая погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 5, плюс 10 градусов. В Петербурге также без осадков, столбики термометров днем поднимутся до плюс 4, плюс 6. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет слабо понижаться. В эту минуту в Петербурге плюс 1 градус, пока еще прохладно. Относительная влажность воздуха 54%, атмосферное давление 770 мм. Ветер восточный 1 метр в секунду, местами порывы до 4 метров в секунду. Плюс 1 сейчас в Петербурге.
Капелькою света на ресницы упаду.
Только что в лето нас за собой уводила Валерия. Петербург присоединился к первой российской неделе космоса, приуроченной к 65-летию первого полета человека в космос. Ее главный слоган — «Будущее за теми, кто смотрит вверх». Какие научные и творческие и культурные мероприятия проходят в северной столице, расскажет Вячеслав Чуманов.
Основной площадкой недели космоса в Петербурге стал музейно-выставочный центр «России. Моя история». Здесь открылась выставка «Созвездие космонавтов». На ней представлены портреты всех 138 российских покорителей Вселенной. Посетителям показали хронику триумфов. Стартовые площадки Байконура, взлет ракеты «Восход», корабль «Союз» перед пуском, первый испытательный запуск энергии и «Бурана». В экспозиции соседствуют камерные сюжеты и известные события. Фидель Кастро в кабине космического корабля. Врачи центра подготовки и космонавты на тренажерах, аудиенция Гагарина с зарубежными журналистами. Приглашают гостей 5 петербургских школ, в которых есть музей космонавтики. К старту недели космоса в музее космонавтики и ракетной техники имени Глушко установили макет образовательного спутника «Геоскан-3U», рассказала замдиректор музея, полпред Ассоциации музеев космонавтики России Вероника Илларионова.
Представлен новый экспонат, демонстрационный стенд с макетом спутника, который познакомит посетителей с устройством современных малых космических аппаратов формата CubeSat. Макет CubeSat'а был создан так, чтобы зрителю было видно всю внутреннюю бортовую электронику. Это и стабилизация, и электропитание, и бортовой компьютер. Сам аппарат – копия одного из астрофизических наноспутников компании с гамма-спектром, который прямо сейчас выполняет на орбите научную миссию по детектированию гамма-всплесков из далеких галактик. Благодаря теперь новым технологиям каждый посетитель может прочитать информацию, а так как у нас дети, как раз много детей, школьников приходят, как раз они могут прочитать, а какая же специализация необходима, какую же профессию нужно получить, чтобы работать на таком предприятии и придумывать новые технологии.
Среди учащихся Петербурга и Ленинградской области проводится интеллектуальная игра «Космические умники и умницы». Каждый день новая программа и в петербургском планетарии, отметила заведующая сектором культурных программ Ольга Олейникова.
Только в неделю космоса в звездном зале планетария состоится полнокупольная программа «Земля глазами Юрия Гагарина. Путь в космос». Это специальная программа, которая посвящена полету Юрия Гагарина в космос. Программа очень интересная, красочная, с показом звездного неба, каким видел его Юрий Гагарин. 10 апреля у нас состоится встреча дискуссионного клуба на тему «Собаки в космосе нужны». На этой встрече мы поговорим о том, что именно собакам было суждено проложить путь человека в космос.
Показательные старты моделей ракет в этом году пройдут 12 апреля на новой площадке на проспекте космонавтов. Свои космолеты представят 100 юных моделистов-конструкторов.
О других мероприятиях в Петербурге ко дню космонавтики мы расскажем в середине часа.
Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром, и сказал негромко он. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил. В той степной дали первый старт земли был признанием ей в любви. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд небе был и прост, людям свет как дан понес. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знайте, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел весел, был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал: поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь идет на космодром. Говорит: поехали, и живой звездой, словно вдоль по питерской, питерской несется над землей. Словно вдоль по питерской, питерской несется над землей.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, у нас сегодня крайне интересная книжка для старших подростков. Написала ее Светлана Лаврова, и называется она весьма загадочно «13 хрустальных небес». Светлана Лаврова – известный детский писатель, автор более полусотни книг, сказок и познавательных историй для детей, лауреат многих всероссийских премий в области детской литературы, книгу «Ру», книга «Года», «Заветная мечта» и других. Эту книгу можно было бы отнести к жанру альтернативной истории, ведь в ней делается смелое предположение. Что было бы, если бы потомки ацтеков, майя и монтесумы не попали в ловушку конкистадоров, а выжили и создали бы собственное современное государство? А их цивилизация встала бы в один ряд с европейской и азиатской культурами. Наталья Михайловна, совершенно захватывающее предположение. Поэтому с нетерпением ждем, как и что происходит в книге дальше. И что это за 13 хрустальных небес?
Елена Васильевна, ну про 13 хрустальных небес вы на самом деле сказали уже, да, поскольку это как бы произведение, написанное по мысли об альтернативной истории, что было бы, если, да, мы знаем, что история не знает сослагательных наклонений, но тем не менее любой любознательный человек все равно некоторое время задает себе вопросы или в период взросления, или в детстве, или уже будучи человеком, обремененным жизненным опытом, что было бы, если. Тем более, что об этом очень интересно думать, имея какие-то представления точные, желательно, об истории. Поэтому то, что вы сказали, я повторять сейчас не буду. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что удивляет и даже пугает в какой-то степени. Старших подростков все-таки эта книга где-то для учеников 8, 9, 10 классов. И здесь их ровесники, школьники, только вот где-то в стране, которой на самом деле нету. Допустим, тут вот такой, я не скажу, что это эпиграф, но некоторое предисловие. Разговор, который был в стране, которой никогда не было. И вот тут как раз разговаривают боги, и мы узнаем, собственно, что происходит, что происходило когда-то, когда-то, когда-то. То есть этого ничего не было. Но это мы можем предположить как вариант. Да? Как вариант и подумать над ним, что самое главное. Да? Школа, утро, первый урок. Учительница входит в класс. Все взяли себя за локти, выказывая приличествое уважение. «Здравствуйте, ребята. Прекращаем посторонние разговоры. Повернулись к доске. Хватит вертеться. Все выключили мобильные телефоны. За невыключенный телефон, как обычно, сразу единица. Кто отсутствует? Все совершенно понятно. Что там за страна, которой не было? Это страна, которая есть, была и будет. Да? Кто отсутствует, почему? Так, хорошо, проверим домашнее задание. Первый вопрос – понятие об энергии, ее связь с атомной теорией строения вещества. Отвечает – класс замер. Ну, все абсолютно известно и школьникам, и их родителям, и бабушкам, и дедушкам. Да, эти моменты даже иногда снятся взрослым, да? Так же, как необходимость отвечать на экзамен – это страшный сон. И герой этой повести думает, пока его одноклассница что-то мямлит об электронах и протонах, он думает о том, с кем бы ему сесть на следующий урок на контрольной, потому что он не подготовился к этой контрольной по алгебре. И вот есть два отличника – Дейник и Эцель, и он бы сел с кем-то из них, хотя Эцель ему, в общем-то, не нравится. Почему? Она вся такая напоказ отличница, руку тянет, нос дерет. Ну что же, опять же, нам знакомы эти типы отличников. И, в общем-то, продолжается урок. Мы видим тут некоторые приметы неизвестной нам культуры, но они как-то мельком представлены, как в контексте совершенно обычного школьного дня. И удивляться нам некогда совершенно. И, собственно, мы видим здесь, как отвечает наш главный герой, который не знает урока, но знает историю. И еще очень хорошо знает, что любимый ученый, учительница – это Эйнштейн, и ссылается на него, и так, и иначе. Короче говоря, выкручивается на четверку с минусом. И тут, наконец, задается вопрос, а где Эцель? Она заболела. Учительница замолчала, и в классе тоже стало тихо. «Ты не слушал утром новости?» – почти шепотом спросила учительница. «Нет, а что?» – удивился Кит. «Папа приехал, я с ним разговаривал, новости даже не включал». И тут учительница говорит следующее. «Все равно это уже не замолчать, раз информация просочилась в интернет», – сказала она печально. «У нас в школе большое горе. Ученица вашего класса Эцель выпала великая честь. Ее выбрали для жертвоприношения в храме в месяц сдирания кожи с людей. Это почет». «И весь класс должен гордиться, что выбор пал на нашу одноклассницу». «А почему горе-то?» – спрашивает одноклассница. «Наоборот, почетно, радоваться надо». «А почему ее в школе нет?» – спросил более умный одноклассник. «Ведь это событие через 3 недели». И тут учительница уже в абсолютном горе сообщает, что ее в школе нет, потому что она сбежала. Это аморальная девочка. Она отказалась подписать заявление в мэрию о принесении ее в жертву. А без заявления... Принести в жертву человека нельзя. Это позор для нашей школы и для ее семьи. Отца точно с работы выгонят, сказал один из мальчиков. Меня, как классного руководителя, плохо воспитавшего ученицу, тоже могут уволить, подумала учительница. Остальные молчали. И вот, собственно, тут мы сталкиваемся с тем, что могло бы быть, может быть, где-то было когда-то, и мы об этом не знаем. Короче говоря, тут уже в полный рост предстает культура, которая живет на традициях предков, да очень давних предков, которые соорудили, верили в 13 хрустальных небес, верили в то, что они приносят жертву богам, и это абсолютно нормально, это почетно и прочее. Таким образом, здесь разворачивается сюжет, потому что наш герой, собственно, который хотел сесть с этой девочкой рядом за парту во время контрольной по алгебре, нет, не потому что ему не с кем теперь сесть во время контрольной, но у него внутри, в его душе, начинают возникать вопросы по поводу правомерности вот такого жертвоприношения. И они никогда не возникали. И в школе уже выпадала подобная честь на веку нашего героя. Но дело в том, что он случайно на уроке физкультуры в бассейне, даже не в бассейне, а в море, заплыл в бухточку и увидел там вот эту самую девочку, которая прячется. Ее там спрятали родители, желая переправить ее в какую-то другую страну, где нет таких традиций. И вот здесь происходят некие изменения, причем очень серьезные, в голове этого мальчика, соответственно, в семье этого мальчика, в отношении родителей к тому, что происходит, а у них оно есть, и они, в общем-то, не демонстрируют его своим детям, своему сыну. И мы видим, как меняется человек, когда он начинает обдумывать то, что, казалось бы, и не подлежит обдумыванию. Насколько это важно, насколько это болезненно, но, тем не менее, это происходит, ну, практически с каждым человеком в любом возрасте. И, в общем-то, книга написана, она написана очень увлекательно, она читается очень легко, быстро. Это, в общем-то, совсем небольшое произведение. Такое впечатление, что это детская книжка, когда берешь в руки. Да? Вечер чтения, и ты уже погружен в моральные размышления. Так что, уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваши дети вот начали думать самостоятельно или погрузились в историю несуществующих сегодня стран, или заинтересовались бы историей. Поводы могут быть разные, но книга очень интересная.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге популярной российской писательницы Светланы Лавровой «13 хрустальных небес». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Прошла, будто прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой. Там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму щебет земных птиц, я возьму добрых ручьев плеск, я возьму свет грозовых зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму память земных верст, буду плыть в спелом густом льне, там вдали, там возле.
поле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас.
Невское утро.
Еще о мероприятиях, которые пройдут в Петербурге ко дню космонавтики. Сегодня в Малом выставочном зале событийно-выставочного пространства Литературного музея «XX век» в Ледовом дворце откроется выставка победителей конкурса плакатов «Поехали!». Открытый конкурс был запущен в феврале Санкт-Петербургским союзом дизайнеров. Участником конкурса стали художники, графики, дизайнеры и студенты творческих вузов, которым предлагалось рассказать о главном прорыве XX века на языке современных графических образов. Всего на конкурс, который проходил с 4 февраля по 31 марта, было прислано около 300 работ из разных уголков – России, Беларуси, Молдовы и Ливана. Возраст участников – от 7 до 78 лет. Профессиональное жюри отобрало из них шорт-лист, который и будет представлен в экспозиции. Участникам предлагалось осмыслить символику космоса, науки и прогресса, найти новые художественные интерпретации события, навсегда изменившего ход истории. Легендарная гагаринская «Поехали!» стала не только названием конкурса, но и его творческим кредо, призывом к смелому поиску и прорыву. В рамках открытия выставки в Литературном музее XX век также состоится концерт электронной космической музыки. Вход на выставку свободный. 12 апреля в 4 часа дня во Дворце Белосельских-Белозерских пройдет концерт Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра «Лунная программа ко дню космонавтики». Художественный руководитель оркестра Александр Титов подготовил авторскую программу, посвященную Луне. Наряду с популярной классикой и любимыми хитами, такими как «Лунный свет» Клода Дебюсси, «Лунный вальс» Исаака Дунаевского, «Лунная река» Генри Манчини, прозвучат сочинения, которые удивят не только слушателей, но даже искушенных специалистов-музыковедов. В числе этих эксклюзивных опусов – две петербургских премьеры. Впервые в северной столице прозвучит симфоническая поэма «Луноход» Бориса Мазеля, композитора ленинградской школы. Вторая премьера – симфония номер 7 – Алимдара Караманова, которой ее автор дал романтичное название «Лунное море». Будет и почти премьера, практически неизвестная современным российским слушателям музыка из оперы «Фиерии» Жака Офенбаха «Путешествие на Луну». А поэтичный ноктюр «Лунный свет» из оперы Римского-Корсакова «Пан Воевода» хоть и не является новинкой, но исполняется в концертах незаслуженно редко. Венец программы – психоделический прогрессив-рок в симфонической обработке – музыка группы Pink Floyd из культового альбома «Обратная сторона Луны». Далее в нашей музыкальной программе группа «Новые самоцветы» с песней «Отражение в воде».
Отражение в воде. конечно, люди. Вот на воду я сейчас подую, и ничего не будет.
Было все и ничего нету. Мы нигде, нигде, нигде.
Мы нигде, нигде, нигде.
А земля, деревья и небо, и наши лица лишь отражение в воде.
Преображенцы, портретная галерея.
У микрофона Денис Федоров. И сегодня мы с Олегом Хлестовым, правнуком полковника лейб-гвардии Преображенского полка Дмитрия Зуева, продолжаем изучать историю Преображенского полка и знаменитых преображенцев. И сегодня, Олег, я хотел бы поговорить о графе Николае Николаевиче Игнатьеве.
Спасибо большое. Он родился в 1872 году в Константинополе, где его отец, знаменитый русский дипломат, был послом в то время. В 1891 году, окончив пажеский корпус, Николай Николаевич поступил в Преображенский полк, в котором прослужил четверть века. И вот 12 июля 1914 года, канун Первой мировой, Игнатьева назначают командиром Преображенского полка. А 1 августа уже полк под его началом ушел на фронт. Последующие события оказались серьезной проверкой для человека. Вся карьера, которая носила спокойный и довольно ровный характер и казалась скорее придворно-светской, чем чисто военной. Тем не менее, вот Игнатьев блестяще справился с вызовом. Об этом свидетельствуют оценки и начальства, и подчиненных. Например, генерал Безобразов после участия в первом праздновании Преображения Господня на фронте уже в начале августа 2014 года писал: «Граф Игнатьев во всех отношениях молодец, и полк представился в большом порядке, чувствовалось его прекрасное боевое настроение». Первый же бой Преображенского полка под Владиславовым стал испытанием и для полка, и для его командира. Полк участвовал в атаке на австро-венгерские войска. В какой-то момент стало понятно, что сила противника значительно превосходит силу полка. Командование российское дважды предлагало преображенцам остановить наступление, и дважды Игнатьев игнорировал это и продолжал атаку. Игнатьев считал невозможным для полка отступить в своем первом сражении. В итоге преображенцы с потерями, но сломили сопротивление австрийцев и захватили позиции их. За первые бои Игнатьев был награжден орденом Святого Георгия 4 степени, георгиевским оружием. Воспоминания о нем оставил его близкий друг в эмиграции, семеновский офицер Макаров. Вышел он на войну командиром полка, и под его командованием, энергичным и умелым, Преображенский полк вписал в свою боевую историю немало блестящих страниц. В первые годы войны, имея командиром, он уже говорит в Семеновском полку, слабого, нерешительного и совершенно невоенного Этера, мы очень завидовали Захарам, это прозвище преображенцев, что у них такой отличный командир и дорого бы дали, чтобы поменяться. Еще более тяжелым для преображенцев, как и для всей российской армии, стал 15-й год, второй год войны. Под началом Игнатьева полк участвовал в одних из наиболее кровопролитных сражений своей истории, это под Красноставом и Петриловым. Генерал Геруа, командир лейб-гвардии Измайловского полка, вспоминал: «Несмотря на свою грузную с детства фигуру и физическую мягкость, Игнатьев в нужных случаях был далек от мягкости. Твердость свою он доказал во время летних и осенних отступательных операций 1615 года. Вместе с тем он был умен и самолюбив, Игнатьев доверял своим помощникам и предоставлял им свободу». В июне 15 года он получил звание генерал-майора, а в конце года Игнатьев был назначен начальником штаба войск гвардии. 5 декабря 15 года Игнатьев покинул полк. Его адъютант Малевский Малевич вспоминал: «Грустно было расстаться с любимым боевым командиром, под чьим начальством полк вплел столько новых лавров в старый венок своей славы. Его мудрое водительство, непоколебимое бесстрашие спокойствие, выдающиеся военные дарования и бережливое отношение к полку навсегда привязали к нему сердца всех преображенцев. 16-17 года для Игнатьева, у которого карьера, в принципе, была связана всю жизнь с одним только, так скажем, местом работы, Преображенским полком, были таким насыщенными, потому что он сменил сразу несколько должностей. Он командовал Петровской бригадой, был командующим гвардейской стрелковой дивизией, затем первой гвардейской пехотной дивизией. Это уже в 17 году. Тот же Макаров писал об Игнатьеве уже в качестве командира гвардейской дивизии. Осенью 1916 года Игнатьев получил нашу дивизию уже усталую, потрепанную и сделал все, что было в человеческих силах, чтобы привести ее в порядок. Между прочим, его гражданскому мужеству наши полки обязаны тем, что они единственные во всей российской армии сохранили воинский дух и боеспособность до самого конца. А причина этого в том, что Игнатьев отказался принимать пополнение из распропагандированных свежемобилизованных прапорщиков, которые бы, так сказать, растлили гвардейские полки своим вот этим революционным духом. Вместо этого он принял решение произвести в офицеры старых боевых унтер-офицеров. В апреле 1917 года Игнатьев писал Набокову, отцу писателя и на тот момент управляющему делами Временного правительства: «Умные люди должны придумать способ ликвидировать войну безболезненно, иначе произойдет катастрофа». Сам Набоков характеризовал Игнатьева как очень неглупого, вдумчивого и серьезного человека. В августе 1917 года Игнатьев был отчислен в резерв. В 18-19 годах он проживал с несколькими офицерами и солдатами в своем имении в Киевской губернии. И в это время его старшая дочь вышла замуж за преображенца Малевского Малевича, чьи воспоминания мы уже цитировали. В конце декабря 19 года Деникин вызвал Игнатьева командовать Одесским оборонительным районом. Это уже добровольческая армия, да, это белое движение. А в январе 1920 года с падением Одессы его уже эвакуировали в Салоники. В дневнике он писал: «Сидим в голоде и холоде, появился сыпной тиф, слышны окрики «скорей и пошел», гоняют как китайцев или кафров. Для англичан мы лишь материал их политики, к нам их отношение как к низшей расе. Слишком они показывают, что в данное время мы свое дело сделали и что им больше не нужны». Из Салоников Игнатьев в компании преображенцев отправился в Сербию. Там они организовали буфет-ресторан, где Игнатьев был кассиром. В 1921 году он переехал к брату Павлу в имение в Англии, занимался там его благоустройством. Его двоюродный внук Михаил вспоминал: «Коренастый рыжебородый дядя Коля заставлял племянников маршировать по деревенским дорогам до самого Гастингса, распевая на ходу полковые песни преображенцев». В 1924 году Игнатьев получил приглашение от болгарского посла переехать жить в Болгарию. Болгары чтили память его отца, дипломата, национального героя Болгарии. И там он осел и прожил уже до конца своих дней, работая в Национальной библиотеке хранителем. Опять же, о нем отзывались как незаменимым в любом отношении сотрудники. В библиотеке он создал отдел иностранной литературы, провел огромную работу по систематизации всех книг, которые там хранились, описанию литературы. После 1945 года он получил советское гражданство, но в Россию, в которой остались его жена, дети и внуки, он так и не вернулся. В 1962 году он скончался, и на его памятнике написано: «Сын автора Сан-Стефанской Болгарии».
Герои-преображенцы. Портретная галерея.
Невское утро.
История песни.
«Hello, Dolly!» – «Привет, Dolly!» Песня, написанная Джерри Херманом в 1963 году для одноименного мюзикла, получившая мировую известность после исполнения ее Луи Армстронгом. В 2001 году песня была введена в зал славы Грэмми. В декабре 1963 года в целях создания рекламы для мюзикла, премьера которого должна была состояться 16 января 1964 года, Луи Армстронг по инициативе его продюсера записал демо-версию песни. Премьера мюзикла стала весьма успешной, и Car Records выпустила демо-версию песни синглом. Успех песни привел к тому, что даже сам мюзикл, изначально называвшийся «Dolly, a Damned Expiring Woman», был переименован в «Hello, Dolly». «Hello, Dolly» стала самой известной песней Луи Армстронга. Песня поднялась до первого места в хит-параде Billboard, сбросив оттуда песню Beatles «Can't Buy Me Love». Луи Армстронг в 63 года стал самым пожилым исполнителем песни, добравшийся до первого места в хит-параде Билборда. Песня была включена в полноценный альбом Луи Армстронга 64 года, который также назывался «Hello, Dolly». В 65 году «Hello, Dolly» получила премию Грэмми как «Песня года», а Луи Армстронг с этой песней получил Грэмми за лучший мужской вокал. Наряду с записью сингла Луи Армстронг записал эту песню совместно с Барбарой Стрейзанд для одноименного фильма 1969 года, а также записывался бесчисленное количество раз на концертах, как соло, так и в дуэтах. Песня стала известным поп-стандартом и многократно исполнялась и записывалась различными исполнителями, такими как Кэрол Ченнинг, первая исполнительница роли Долли в мюзикле, Элла Фицджеральд, Дюк Эллингтон, Лайза Минелли, Бенни Гудман, Фрэнк Синатра и многими другими. В СССР свой вариант исполнил и записал Муслим Магомаев. В варианте Луи Армстронга текст песни несколько изменен в сравнении с оригиналом. Первая строчка оригинала звучит как «Hello, Dolly, well, hello, Dolly», но в исполнении Луи Армстронга она же звучит как «Hello, Dolly, this is Louis Dolly». Также, в отличие от оригинала, в песне имеется вступление, сыгранное на банджо.
Hello, Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, Dolly, never go away again.
Симфонический оркестр Капеллы Петербурга отмечает свое 35-летие. Этому событию посвящен первый абонемент, открывающий программу текущего сезона. Подробнее об участниках и исполнителях расскажет Елена Серова.
Разные по содержанию и эмоциональной составляющей концерты не только раскроют творчество разных композиторов, солистов и дирижеров, но и представят разнообразие музыкальных жанров. Абонемент симфонического оркестра капеллы, посвященный 35-летию коллектива, объединяет произведения европейской и русской музыки. Второй абонемент традиционно посвящен певческой капелле. Концерты пройдут под управлением художественного руководителя и главного дирижера хора Ильи Дербилова. В введениях сезона рассказала генеральный директор капеллы Ольга Хомова.
Особо хочу отметить, что капелла – очень патриотичное учреждение культуры. Этот год единства народов России. У нас целый трек абонементов посвящен именно единству годов народов России. Это музыкальный абонемент «Этносфера», где представлены наши региональные коллективы, совершенно необычные со всех уголков нашей страны. Очень важно еще отметить, что знаменитейший орган капеллы продолжает активно развиваться. Мы создали целый пул проектов «Молодые органисты России». Поддерживали их, собирали у себя. Отдельно мы делаем авторский абонемент известнейшего органиста из Белгородской области Халиуллина, который не только классический, но и роковый и эстрадный делает на органе с добавлением 3D и видеоистории. Есть у нас целая серия абонементов в камерном зале, где мы сочиняем музыку со всеми видами искусств. И с модой, и с ароматами, и с кулинарией, с живописью, с культурой. Это стало доброй традицией. Ряд проектов делаем с нашими партнерами, с Русским музеем, с Исаакиевским собором, где у нас будет и музыка, и живопись. Очень важно, что муза, музыка, музей отражает действительно разные сферы петербургской культуры.
Ряд концертов пройдет в рамках абонементов, доступным держателям Пушкинской карты. Концертные программы призваны познакомить молодую аудиторию с сочинениями композиторов разных эпох и стран и раскрыть бесчисленные грани хоровой и симфонической музыки.
Полную информацию о концертах в рамках абонемента можно узнать на сайте Государственной академической капеллы. Сегодня в Ленинградской области малооблачно, температура воздуха днем плюс 5, плюс 10. В Петербурге без осадков, столбики термометра днем поднимутся до 4-6 градусов тепла. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 4 градуса, влажность воздуха 42%, атмосферное давление 770 миллиметров. Ветер восточный 1 метр в секунду. В эту минуту в Петербурге плюс 4. Заканчивается третья часть «Невского утра». Напоминаю, с вами звукорежиссер Родион Хафизов и ведущая Виктория Кузавка. Мы вернемся в студию после выпуска вестей.